говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На процессе по делу о беспорядках на Болотной площади представители государственного обвинения завершили предоставление доказательств. На Украине продолжаются акции сторонников евроинтеграции. Сегодня начинается отсчет последних 100 дней до начала Паралимпиады. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, представители государственного обвинения сегодня завершили предоставление доказательств по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая 2013 года на Болотной площади в Москве, которые власти считают массовыми беспорядками. На процессе объявлен перерыв до 2 декабря, после чего доказательства будет предоставлять сторона защиты. Подсудимого Сергея Кривого, голодавшего больше 2 месяцев, на заседание в Никулинский суд сегодня доставили. Его состояние оценивается как удовлетворительное. В поддержку фигурантов «болотного дела» сегодня проходят сразу 2 акции у приемной президента в центре Москвы, продолжается бессрочная акция, инициированная журналистом Евгением Левковичем, и, кроме того, возле метро «Университет», недалеко от здания Никулинского суда, активисты комитета 6 мая проводят серию пикетов. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Заседание в Никулинском суде Москвы сегодня началось на 2 часа позже, чем предполагалось, и сторона обвинения сразу попросила огласить несколько заключений судебно-медицинских экспертиз, после чего объявила о том, что завершила предоставление доказательств. За почти 6 месяцев, что в суде выступали представители прокуратуры, было допрошено около 40 свидетелей обвинения и потерпевших из числа сотрудников полиции. Также были просмотрены видеозаписи с Болотной площади. Адвокаты неоднократно заявляли о том, что считают доказательства, представленные стороной обвинения, бессодержательными. Из видеозаписей, по словам адвокатов, не следовало, что демонстранты применяли насилие по отношению к полицейским, а было видно, что сами представители правоохранительных органов наносили удары участникам акции 6 мая, а приходившие в суд полицейские, которые были признаны потерпевшими, как оценивают адвокаты, не могли ответить на все интересующие вопросы, многое не помнили и в итоге говорили, что претензий никому из подсудимых не имеют. Сейчас в процессе наступает стадия, когда доказательства будет предоставлять сторона защиты, в суд будут вызваны свидетели, но кто именно войдет в этот список, адвокаты пока не говорят. Следующее заседание назначено на понедельник, на 2 декабря, хотя защитники просили хотя бы неделю на подготовку, однако судья не удовлетворила такое ходатайство. По мнению одного из адвокатов, Сергея Панченко, такое небольшое время, данное на подготовку к следующей стадии судебного процесса, это нарушение со стороны суда.
Срок, который вот просил адвокат Аграновский до 9 числа, это был минимальный разумный срок, то есть это 1 полная рабочая неделя для того, чтобы пригласить свидетелей, как минимум, утрясти все вопросы. А тот срок, который был нам был предоставлен, он, конечно, не обеспечивает абсолютно право подсудимых на защиту. Непредоставление нам срока разумного для представления доказательств – это грубое нарушение. Но уже в этом процессе было хуже. Непредоставление медицинской помощи Кривову – это уже не идет ни в какое сравнение с тем нарушением, которое сейчас было допущено. Это первый вопрос. Второе. В настоящее время государственное обвинение окончило представление доказательств, но это не значит, что у государственного обвинения больше нет возможности для их представления. А существует еще процессуальная стадия дополнений к судебному следствию, в котором государственное обвинение может продолжить представление доказательств. Формально данная стадия ничем не ограничена. В данном случае было представлено только около 10% всех доказательств обвинения, которые имеются в деле.
При этом, по мнению Сергея Панченко, сторона обвинения не заинтересована в том, чтобы затягивать судебное разбирательство. Один из вопросов, который сегодня волновал наблюдателей за болотным процессом, это был вопрос, доставят ли в суд Сергея Кривого, одного из подсудимых, который голодал больше 2 месяцев. Из голодовки Кривов вышел только 22 ноября и был помещен в больницу при следственном изоляторе «Матросская тишина». Заседание, назначенное на понедельник, не состоялось как раз из-за того, что Кривов все еще находился в больнице. Сегодня же его в суд привезли. Вот что о его состоянии говорит адвокат Сергей Панченко.
Выглядит он так же плохо, как он выглядел в последнее время, но сегодня он, по крайней мере, уже не лежал. Он уже стоял, разговаривал стоя. Я надеюсь, что его голодовка обойдется ему без катастрофических последствий для здоровья, и он встанет на ноги, что с ним все будет хорошо. На самом деле все защитники ему очень сопереживают.
По словам Елизаветы Глинки, главы фонда «Справедливая помощь», которая в пятницу ездила в следственный изолятор к Сергею Кривову, с представителями Федеральной службы исполнения наказаний была достигнута договоренность о том, что в суд Сергея Кривова будут доставлять только в том случае, если его состояние будет это позволять. Вот что Елизавета Глинка рассказала Радио Свобода о посещении Сергея Кривова в следственном изоляторе.
Прошу прощения, Наталья, к сожалению, у нас небольшие технические проблемы, через какое-то время мы попытаемся их исправить, и мы обязательно услышим, что же рассказала Елизавета Глинка в интервью «Радио Свобода». Вот сейчас мы, по счастью, все починили, уже можем это послушать.
На момент осмотра сахар у него был 3,8, он жаловался на слабость и дал согласие на госпитализацию его в больницу СИЗО «Матросская тишина». Для проведения независимого осмотра была вызвана скорая помощь, которая сказала, что экстренных показаний госпитализации у него не было на тот момент. При мне его положили в отделение, поставили капельницу. Сейчас я понимаю, что становится его удовлетворить. Мы созвонили с СПИН, в понедельник он в суде не был, а в среду, как я понимаю, сегодня его привезли в СПИН. Он провел несколько дней в отделении интенсивной терапии, в палате интенсивной терапии, да, где были взяты все анализы. Как мы расставались, если были бы противопоказания какие-то, он бы на суд не поехал. Если были показания, плохие анализы, например, низкое давление, низкий сахар, плохое самочувствие, во всяком случае, со слов работника СПИНа, в таком состоянии он бы не поехал на суд.
Говорила Елизавета Глинка. Сегодня же у станции метро «Университет», недалеко от здания Никулинского суда, активисты комитета 6 мая проводят согласованный с районными властями пикет в поддержку фигурантов болотного дела. Подобная акция, которая проходит у суда довольно регулярно, активисты пытаются донести до граждан информацию о происходящем на суде. Там же будет организован сбор подписей за амнистию в отношении подсудимых по этому делу. Бессрочная акция «Солидарность» уже второй день продолжается возле здания приемной президента. Ее инициатор, журналист Евгений Левкович, собирает подписи под письмом к Владимиру Путину, в котором он добивается прямого и публичного разговора с главой государства о том, что же произошло на Болотной площади, а также и о судьбе арестованных людей. И также, как стало известно из Фейсбука Евгения Левковича, сегодня участники этой акции пообщались с Павлом Астаховым, и он обещал заступиться перед президентом за фигурантов болотного дела.
Спасибо, Наталья. Это была моя коллега Наталья Джанпаладова, которая следит за событиями, связанными с процессом по так называемому болотному делу. Сегодня на этом процессе представители государственного обвинения завершили предоставление доказательств. Это значит, что когда суд снова вернется к судебному разбирательству, а состоится это 2 декабря, начнется предоставление доказательств со стороны защиты. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас обратим внимание на события на Украине. Лидер украинской оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко не смогли попасть сегодня на заседание правительства, чтобы передать министрам требования демонстрантов, выступающих за сближение Украины с Евросоюзом. В Киеве участники двух евромайданов объединились сегодня в один лагерь на площади Независимости или Майдане Незалежности. Акция сторонников сближения с Евросоюзом началась 21 ноября после того, как правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. У нас на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Он сегодня побывал на Майдане Незалежности, и сейчас в прямом эфире он расскажет о том, что ему там удалось увидеть. Владимир, здравствуйте. Вот скажите, вот это объединение двух лагерей в один, оно как-то сказалось на атмосфере происходящего на этой демонстрации?
Добрый день, Светлана. Но некоторые участники этой акции разочарованы тем, что свернули Майдан на Европейской площади. Там стояло до 15 армейских палаток. Вот они считают, что если нет палаток, то и акция может пойти на убыль. Сейчас на Майдане, на Залежности, на Евромайдане установлена только одна большая армейская палатка. Там люди греются, разводят костры. Они и вокруг этой палатки, в таких жестяных бочках. Вот когда я был на Майдане, людей было не так много, примерно 300-400 человек. Большая часть это, конечно же, люди молодого возраста. Пожилые люди приносили еду, приносили чай, кофе. И вот сейчас, буквально вот в эти минуты, я вижу, что Майдан превращается в такой студенческий, очень много студентов там со всех вузов, с разных вузов Киева туда приходят студенты. Кстати, сегодня они объявили предупредительную забастовку с требованием подписать соглашение об ассоциации. И вот к этим акциям присоединилось, по крайней мере, 6 киевских вузов. И сейчас на Майдане, ну, около, может, 6-7 тысяч студентов требуют от главы государства Виктора Януковича не отказываться от евроинтеграции. Ну, вот еще до того, как студенты сюда пришли на Евромайдан, здесь начали писать письмо Виктору Януковичу. Вот по последним данным, длина этого письма уже составляет 250 метров. Естественно, там содержатся требования о сближении Украины с ЕС, и люди пишут свои пожелания главе государства. Вот буквально накануне сам Виктор Янукович в интервью 4 телеканалам заявил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом будет подписано только тогда, когда Киев и Брюссель договорятся о нормальных условиях. Ну, в дальнейшем он расшифровал, что это значит. То есть Украина, по его словам, настаивает, чтобы Евросоюз выделил Украине ни много ни мало 160 миллиардов для того, чтобы ее экономика перестроилась на европейские стандарты.
Владимир, вы упомянули то, что студенты начинают участвовать очень активно в этих акциях, в этом Евромайдане, и речь идет даже о так называемой забастовке студентов. Как относится руководство вузов ко всему этому мероприятию, и участвуют ли в Евромайдане представители профессуры педагогического состава?
Ну, неоднозначно, скажем так, относится к этим акциям руководство вузов. Некоторые вузы уже предупредили студентов, что могут их отчислять за посещение этих митингов. Вот, но, тем не менее, большинство вузов, в частности, киевских, лояльно относятся, я имею в виду ректоры этих вузов, лояльно относятся к Евромайдану и отпускают своих студентов митинговать за европейский выбор Украины. Ну, действительно, не только студенты приходят на Майдан, но и я видел, по крайней мере, несколько преподавателей, аспирантов, они также хотят, чтобы у Украины было будущее, это будущее в Европе, в Европейском Союзе.
Скажите, пожалуйста, еще такой момент, если возможно оценить количество людей украиноязычных и русскоязычных, то есть вот представителей, может быть, какой-то западноукраинской диаспоры, насколько их много на этом мероприятии?
Вы имеете в виду на Евромайдане?
На Евромайдане.
Угу. Ну, я бы не разделял так, что русскоязычные, украиноязычные. То есть я там встречал и русскоговорящих людей, и говорящих на родном украинском языке. То есть там примерно одинаково и тех, и тех. И очень много, я повторюсь, студентов. И студентов не только киевских вузов, а вот когда я был, там прибывали студенты из Львова, Ивано-Франковска. И приезжали они с палатками уже за спиной. У них были большие рюкзаки такие с палатками. Но они пока их не устанавливают на Евромайдане возле монумента независимости, поскольку опасаются, что сразу же тут появится беркут. Тут уже были такие прецеденты, когда только там начинали разбивать палатки, сразу же появлялись сотни бойцов милицейского спецназа, и вот начинались конфликты.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Он следит за событиями в Киеве и в других украинских городах, связанными с стремлением Украины к евроинтеграции, вернее, к стремлениям многих ее граждан напомнить руководству страны о том, что они хотят сближения своей страны с Европейским Союзом. На грядущем саммите Восточного партнерства в Вильнюсе Молдавия намерена подписать договор об отмене виз, что позволит гражданам этой страны путешествовать по всем странам ЕС, а также парафировать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Для интеграции Кишиневу потребуется провести реформу судебной системы, однако правительство намерено завершить начатое и выполнить все необходимые условия. С подробностями из Кишинева корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Накануне саммита в Вильнюсе глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что он намерен рекомендовать странам Европейского Союза ввести безвизовый режим для молдавских граждан, так как стране удалось выполнить все необходимые для аннулирования виз условия. В Европейской комиссии отмечают, что у Молдавии есть отставание в выполнении некоторых условий, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, эти условия касаются реформирования системы юстиции и принятия нового закона о прокуратуре. Премьер-министр Юрий Лянков отметил, что последующие действия властей Молдавии сумеют убедить Европейский Союз в готовности проводить реформы, необходимые для соответствия европейским стандартам. Большинство экспертов полагают, что Вильнюсский саммит сделает необратимым выбор Молдавии в пользу европейской интеграции. По мнению директора программ Института публичной политики Оазу Нантуя, саммит в Вильнюсе и реальное сближение с Европейским Союзом послужат укреплению молдавской государственности.
Значимость этого саммита для Республики Молдова предопределяется, на мой взгляд, самой спецификой молдавской государственности. Это государство, которое больше 20 лет не могло найти себя, которое более 20 лет не может решить проблемы в восточном регионе Республики Молдова. И соглашение об ассоциации с Евросоюзом дает нам, гражданам Молдовы, шанс на то, что молдавское правовое демократическое государство шаг за шагом будет двигаться к тому моменту, когда можно будет утверждать, что оно состоялось.
В Кишиневе надеются, что сближение с ЕС позитивно скажется на решении приднестровской проблемы, так как сделает Молдавию более привлекательной для жителей восточных регионов страны. Хотя действующие власти отколовшегося региона продолжают говорить о евразийском выборе, по мнению Оазу Нантуя, это скорее свидетельство их несамостоятельности.
На протяжении более чем 20 лет население левого берега Днестра находится в специфическом информационном пространстве. Приходится констатировать, что на левом берегу Днестра существует состояние легкой паники. Некоторые идеологи этого режима понимают, что конъюнктура региональная меняется, но в то же время они не могут предложить никакого вменяемого ответа на это изменение конъюнктуры.
За пределами Молдавии по-прежнему вызывает интерес тема объединения страны с Румынией. Тема возможного объединения была и остается главным аргументом в пользу существования самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. По мнению Оазу Нантуя, эта тема уже давно устарела и не актуальна.
На мой взгляд, эту идею озвучат либо сознательные проплаченные политические провокаторы, либо люди, очень далекие от реалий нашего региона. С того момента, как Румыния стала первым государством, которое признало нашу независимость, мне кажется, эту страницу следует закрыть.
По мнению молдавского политолога Виталия Андреевского, аннулирование Европейским Союзом виз для молдавских граждан резко снизит спрос на получение румынского гражданства среди молдаван, что также подпитывало разговоры о возможном объединении Молдавии с Румынией.
Это укрепляет государственность Молдовы, потому что после получения безвизового режима пропадает необходимость в румынских паспортах. То есть молдавский паспорт становится европейским паспортом. И это очень важно. Второе, безусловно, очень важно, что молодежь сможет ездить, поступать в высшие учебные заведения, контакты в области науки будут развиваться, это будет и связано с парафированием этого соглашения по ассоциации, будут развиваться контакты в области бизнеса и не будет этих препятствий. Ну и последнее, самое важное, мы же жили унизительно за железным занавесом. И, наконец, появилась надежда, что этот железный занавес упадет, и мы действительно станем европейской страной не только территориально по месту нахождения, а потому что Европа будет для нас открыта.
В Молдавии внимательно наблюдают за развитием ситуации в Украине вокруг подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В Кишиневе видят позитивные последствия для страны при любом решении Киева. В случае, если соглашение будет подписано в условиях синхронизации сближения с ЕС, значительно облегчится решение приднестровской проблемы. В случае, если Киев возьмет отсрочку, Молдавии достанется больше внимания и ресурсов для развития со стороны ЕС и стран-доноров. Ирина Северин для Радио Свободы, Кишинев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Пострадавшие по громкому делу майора Евсюкова услышаны в Европейском суде. События, относящиеся к этому делу, произошли в Москве почти 5 лет назад. 27 апреля 2009 года начальник районного отделения внутренних дел Царицына Денис Евсюков без видимых причин начал стрелять по случайным встречным и посетителям супермаркета. Убил 2 и ранил 7. 19 февраля 2010 года суд приговорил Дениса Евсюкова к пожизненному заключению. Но пострадавшие, которых он ранил, требовали материальной компенсации от государства, ведь милиционер Евсюков был госслужащим, когда стрелял по людям. В этом требовании раненым было отказано, что и стало поводом для обращения в Европейский суд по правам человека. До принятия решения по жалобе еще далеко, пока она коммуницирована. Интересы одной из пострадавших по делу Евсюкова Елены Дудаль в Страсбургском суде представляет адвокат Ирина Хрунова. С ней побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Жалоба коммуницирована. Что это означает и что происходит на этой стадии?
На сайте Евросуда мы увидим, что жалоба, как моя, вот, в интересах потерпевшей по делу Елены Дудаль, так и жалоба в отношении других потерпевших были объединены. И Европейский суд поставил перед правительством Российской Федерации вопросы, которые касаются существа жалобы. Это значит, что Европейский суд уже принял ее к рассмотрению и приступил уже к непосредственному рассмотрению наших жалоб. В ближайшее время правительство получит вопросы. Правительство будет отвечать Европейскому суду на те вопросы, которые перед ними поставлены. Потом ответ правительства перешлют нам, заявителям, для того, чтобы мы их прокомментировали. Вот в ближайшее время такой план действий.
Чего именно хотят добиться пострадавшие от действий Евсюкова в Страсбургском суде, и чем обоснованы эти требования?
Мы считаем, что все потерпевшие, и они об этом говорили и в суде, и на следствии, воспринимали Евсюкова исключительно как сотрудника, тогда еще милиции. Поскольку он был одет в китель милицейский, и они были уверены, что в них стреляет сотрудник милиции. Мы считаем, что за его действия ответственность должна быть государства в виде компенсаций материального и морального вреда, на которые имеют право потерпевшие. Однако государство в нашем случае в лице Тверского районного суда города Москвы так не считают. Государство считает, что Евсюков действовал исключительно как частное лицо, никаких должностных функций у него не было, а китель не имеет в данном случае никакого значения. Вот поэтому мы проиграли в Тверском районном суде города Москвы. Мосгорсуд подтвердил решение Тверского суда. Мосгорсуд также сказал, что ответственность денежную в том числе должен нести лично Евсюков, а не государство. Поэтому, поскольку мы проиграли на уровне национальных судов, мы пошли в Европейский суд.
Если говорить о денежном выражении этой ответственности, о каких суммах идет речь?
Я не могу сказать за всех потерпевших. Я могу, например, сказать только исключительно о Дудаль. Речь шла о 500 тысяч рублей.
Если Страсбургский суд удовлетворит эту жалобу, она получит эту компенсацию?
Это не все так просто. Европейский суд может сказать, что дело подлежит пересмотрению, не дать компенсацию. А мы потом уже пойдем опять же в национальный суд и будем просить здесь компенсацию. Так что я не могу сказать, что Европейский суд совершенно точно даст какие-то деньги.
Сколько времени это может продолжаться?
Европейский суд совершенно не подвластен таким срокам. Он дает сторонам время, безусловно. Вот сейчас Европейский суд дает некоторое время правительству. Как правило, это бывает 2-3 месяца. Потом он получит эти документы от правительства. После этого он перешлет их нам. Опять же, пересылка занимает некоторое время. Даст нам время тоже 2-3 месяца, чтобы прокомментировать. Потом мы отправляем все это на английском языке с переводом. Так что речь не идет о быстром, прям в течение месяца рассмотрения. Речь идет все-таки о длительных сроках.
С адвокатом Ириной Хруновой беседовала моя коллега Евгения Назарец. Организаторы ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» намерены подать в суд на депутата Законодательного собрания Петербурга Виталия Милонова, известного своими агрессивными публичными высказываниями по отношению к гей-сообществу и неоднозначными законодательными инициативами. С директором фестиваля Гульнарой Султановой побеседовала моя коллега Динара Седикова.
Вчера за полчаса, наверное, до начала сеанса, в общем, стала собираться какая-то такая вопницкая нацистская толпа возле кинотеатра. Но мы заблаговременно сообщили полиции о том, что ожидаются какие-то стычки, нападения, оскорбления участников, зрителей. Вот, было много полиции, была наша охрана. Вот, и те люди, которые, в общем, пришли, им ничего не оставалось, как мерзнуть перед кинотеатром. А вчера было довольно прохладно. И, в общем-то, мы думали, что все этим и обойдется, но нет. Тут прямо вот к 8 часам, пожалуй, депутат Милонов начал, в общем, фактически бесноваться перед кинотеатром. Он пытался проникнуть, пытался войти в кинотеатр, рассказал всех. Причем нецензурно. Оскорбил и охранников, и оскорбил сотрудников правоохранительных органов. То есть всего этого мы не слышали, потому что мы были внутри, да, готовили показ, и начинали кинофестивальный день. Вот. Но как бы все это было зафиксировано вот журналистами, которые пришли на это очередное милоновское шоу. По его информации, оказывается, у нас в кинозале несовершеннолетние. И вот буквально после того, как он об этом сообщил, вышли две девушки с паспортами наперевес с сообщениями о том, что они посмотрели 10 минут фильма, там такой разврат, какой ужас. И, а им всего-то 16 лет. Мы были в шоке, потому что у нас вообще тройной контроль паспортов, возраста вообще зрителей на входе, на продаже билетов и на проходе. Как им удалось проникнуть, непонятно. Это одна история. Другая история та, что Милонов уже то ли после этого случая, то ли когда он это сказал, он дал понять, что это провокация. Ему известно об этой провокации с несовершеннолетними девушками, что это некий закупочный какой-то там заказ, я не знаю, молодой гвардии, что молодая гвардия к этому причастна. И он поддерживает, собственно, такую инициативу засылать к нам на показ несовершеннолетних зрителей.
И вы по этому поводу также собираетесь подать иск, кроме того, что вы подаете иск против Милонова, потому что он оскорблял организаторов?
Да, он оскорблял всех. Он оскорблял зрителей, он оскорблял гостей, он оскорблял охранников, он оскорблял полицейских. И когда вся вот эта вот шобла уехала, полицейские просто в ужасе об этом всем пересказывали, как им все это надоело. Это вот мы слышали из уст охранников. Депутатский иммунитет тут как бы сложно забрать. У нас такие законы, которые защищают, к сожалению, людей такого статуса, да, от вообще каких-либо там исследований за оскорбление и так далее, и так далее. Вот, но, разумеется, мы это дело не оставим просто так. Вообще втягивание несовершеннолетних в какие-то обманные действия, да, потому что проникновение на кинофестиваль, в котором 18+, где проверка всего, это был обман со стороны самих зрительниц, если им удалось пройти все три кордона пропуска. И если к этому причастны взрослые люди, то это вовлечение несовершеннолетних в совершение обманных действий. И, соответственно, это правонарушение. И это мы, конечно же, просто так не оставим. И мы не оставим просто так его оскорбление всех, кто был. У нас в том числе на этом показе был генеральный консул Великобритании, который, как сообщил Милонов, тоже оказался среди извращенцев и педофилов.
И анонимные звонки, я так понимаю, продолжаются тоже.
Анонимные звонки, да, это вот вчера был четвертый звонок. То есть, знаете, там все было так спланировано, что сначала появился Милонов с этими высказываниями о том, что у него есть информация на несовершеннолетних, сразу же появляются две несовершеннолетние девушки, у них берется интервью, и после этого поступает звонок о заминировании. Прекрасно. Все это, если попадет в руки адекватному следователю, все это, в общем, складывается в одну цепочку.
Вы также говорили в начале нашего разговора о том, что вы предупредили полицию о том, что, возможно, готовятся какие-то провокации. Вам это было как-то известно доподлинно?
Нам это было известно абсолютно доподлинно, потому что в ряде националистических групп, в группе ВКонтакте Народного собора, ультраконсервативной организации, в этот день утром появилось сообщение о том, что собирается так называемый народный сход. И они активно звали, значит, как бы националисты всех мастей, звали, значит, своих сторонников прийти к кинотеатру и остановить, значит, то действие, которое было запланировано в кинотеатре, и оскорбить участников, напасть на них. Ну, они, в общем, там кто-то напрямую призывал к этому, да, кто-то более осторожно, какими-то более общими расплывчатыми формулировками. Но этот сход как бы собирался. Но, в общем, много людей мне удалось собрать. Там было от 10, максимум 15 человек.
Что же консул? Он дал свою оценку происходящему?
Ну, консул, конечно, в шоке. Но, в общем-то, если посмотреть на то, как вообще вот начинался этот шестой кинофестиваль «Бок о бок», да, четверг в прошлый, и как он дальше идет, в общем, это уже неудивительно. Наши зрители, в общем, в каком-то смысле уже даже привыкли к доминированию. У нас уже есть определенный план, что делать, куда идти и как возвращаться. И это, конечно, очень печально, да, что существует вообще такая практика, что это вот этот политический телефонный терроризм фактически, да, который пока что безнаказан.
И вы сегодня поменяли площадку?
Да, мы поменяли сегодня площадку, потому что вот как бы у нас были проблемы с площадкой «Лофт Этажи», которая тоже после такого вот, в общем, очередного заминирования нам отказала, и мы, в общем, сейчас на другой площадке.
Говорила директор ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» Гульнара Султанова. С ней беседовала моя коллега Динара Седикова. Российский президент Владимир Путин проверил в среду процесс сооружения олимпийских объектов в Сочи. Тем временем правительство страны по-прежнему не знает, как помочь занятым в их строительстве частным инвесторам, испытывающим большие сложности с обслуживанием привлеченных государственных кредитов. С подробностями Иван Трефилов.
Согласно заявлению российских властей, к сегодняшнему дню все основные строительно-монтажные работы на олимпийских объектах Сочи уже закончены. Полностью стройка должна быть завершена до 25 декабря. Речь идет о благоустройстве территорий, высадке деревьев и укладке газонов. Однако на этом проблемы самого масштабного для России проекта последних лет, похоже, только начинаются. Несколько крупных компаний, занятых в строительстве олимпийских объектов, еще весной обратились к властям с просьбой помочь им в обслуживании кредитов, привлеченных на эти цели в государственной корпорации «Внешэкономбанк». Но решения правительства до сих пор нет. По данным газеты «Ведомости», из 20 кредитов, выданных «Внешэкономбанком» олимпийским инвесторам, а среди них такие крупные компании, как «Сбербанк», «Газпром», «Базовый элемент» и «Интеррос», 9 необходимо реструктурировать. Общая сумма выданных госкорпораций кредитов составляет 240 миллиардов рублей. Из них на проблемные приходится 190 миллиардов или почти 80%. Иначе говоря, все основные олимпийские объекты Сочи уже сейчас фактически признаны неокупаемыми, как инвесторами, так и государством. Говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
То, что будут такие проблемы, было ясно и самим инвесторам. Хотя инвесторами их можно назвать достаточно условно, потому что они же понимали, что Олимпиада – это святое. Что если надо построить, значит, надо построить. Денег нет, кредиты дадут. В этом не приходится и не приходилось сомневаться. Но если пытаться задаться целью вернуть их в положенные сроки, а по-нормальному так должно было быть, то не удастся их вернуть, эти деньги. Их вообще-то в обозримом будущем большой вопрос, удастся ли вернуть. А уж по тем срокам, которые были предусмотрены, конечно, нет.
Сложности с кредитованием олимпийского строительства в Сочи предвидел и профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. Однако такая ситуация, по его словам, в принципе характерна для многих крупных проектов, в реализации которых заинтересовано государство.
Вообще, как бы, Олимпийские игры достаточно затратная и как бы низкоокупаемая вещь. И с этой точки зрения понятно, что там ничего хорошего не могло быть. Второй здесь вопрос в том, что вот у нас есть такое обычай в стране. Мы делаем вид, что как будто бы проект реализуется в ходе там государственно-частного партнерства. То есть государство привлекает бизнес, а бизнес как бы обеспечивает там должный контроль над тратами и делает то, что в принципе чиновники там сделать не могут или не способны. При этом, опять, так как бизнес на самом деле не готов своими деньгами рисковать на такого рода проекта, как правило, деньги, которые дает бизнес, они на самом деле являются тоже государством. Даже если это государственные деньги, ну, государство имеет право на какие-то глупости, которые мы можем не понимать, потому что они будут не экономические.
Сейчас, как пишет газета «Ведомости», правительство рассматривает несколько вариантов помощи олимпийским инвесторам и Внешэкономбанку, столкнувшимися с ожидаемыми, в общем-то, проблемами. В частности, обсуждается возможность предоставления налоговых льгот участвующим в процессе компаниям, субсидирование государством процентных ставок по уже выданным кредитам, а также их пролонгации. В том, что эти кредиты в итоге будут реструктурированы, Игорь Николаев, например, ничуть не сомневается.
Брали, потому что вполне допускали, что когда настанет время возвращать кредиты, выйду с предложением о реструктуризации, и с большой вероятностью эта реструктуризация будет проведена. То, что, собственно говоря, мы сегодня и наблюдаем. Реструктуризация, конечно же, будет. Деньги еще пока в бюджете есть, поэтому помогут ВЭБу. ВЭБ оказался, в общем-то, тоже в таком прогнозируемом состоянии. Я думаю, люди-профессионалы из банковской сферы и из ВЭБа тоже понимали, что в означенные сроки кредиты возвращаться не будут.
Схожего мнения придерживается и Иван Родионов. Он уверен, что государство в этой ситуации обязательно поможет и компаниям, и внешэкономбанку.
Ну, ясно, что этот вопрос надо будет решать, и ясно, что его решат. Во-первых, там у России есть очень большой потенциал, еще как бы неиспользованный, который, на мой взгляд, нам даст там, даже в случае совсем плохой ситуации, от полутора до двух лет определенного такого спокойствия, это возможность зарубежных заимствований. У нас сейчас наши зарубежные займы очень небольшие. И государство может вполне суверенного долга достаточно много образовать. Так что я думаю, что технический момент решится. Просто Олимпиада на виду, поэтому это видно. А ведь есть множество других проектов, которые находятся в таком же положении, также неэффективны, также бессмысленны с чисто экономической точки зрения, если не иметь в виду политику.
Однако урегулирование проблем с фактически государственными кредитами, выданными на строительство объектов Сочинской Олимпиады, не решает вопрос с их использованием после завершения игр. Эксперты уверены, что инвесторы, вложившие в их сооружение в том числе и собственные средства, постараются от них избавиться по причине нерентабельности. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Конечно, возникает вопрос о том, что с этим будет. Судя по тому, какие там судорожные попытки сейчас что-то придумать появляются, ну, типа того, что форумы там все, вплоть до Красноярского экономического, будем проводить в Сочи. Ну, давайте и питерские тоже там будем проводить. Давайте вообще, как по сусекам, насобираем по стране, где что проводится, где бюджетные деньги есть, и, соответственно, обяжем проводить в Сочи, чтобы хоть как-то эту инфраструктуру загрузить. Конечно, это будет использоваться, все эти объекты, ну, практически все, не очень эффективно. Будем нести большие убытки. Инвесторы будут стараться всеми правдами и неправдами передать эти объекты на баланс государства, потому что в этом случае они хотя бы избавятся от необходимости нести издержки по текущему содержанию этих объектов инфраструктуры.
Профессор высшей школы экономики Иван Родионов, в свою очередь, также не видит светлого будущего олимпийских объектов в Сочи.
Я прекрасно помню, например, что было с экономикой объектов после Олимпиады 80-го года в Москве. Ну как, они останутся, никуда они не денутся, никто их не унесет. Вот, они будут как-то использоваться. Но как бы верить в то, что они будут давать какую-то экономическую отдачу существенную, которая позволит их окупать в условиях опять дорогих кредитов в нашей стране, было бы наивно. Какой спортивный объект, даже и зрелищный объект, может там погашать кредиты под высокую ставку рыночную? Да никакую.
В целом, согласно официальным данным, стоимость Олимпиады в Сочи для России составит 1,5 триллиона рублей. Но с учетом проблемных спортивных объектов, которые вряд ли способны приносить большую прибыль их владельцам, расходы государства на этот проект в перспективе будут только расти. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости из Америки. Реформа системы медицинского страхования, одобренная более 3 лет назад демократическим большинством в Конгрессе, может стать причиной серьезного политического поражения партии на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся осенью будущего года. Об этом на фоне резко падающей популярности президента Обамы начали предупреждать даже политологи, близкие к демократической партии, рассказывает Юрий Жигалкин.
Никогда прежде за свои почти 5 лет в Белом доме Барак Обама не был объектом столь негативных чувств со стороны американцев. Согласно результатам последнего опроса, проведенного по заказу CBS и газеты New York Times, рейтинг президента упал до 37%. 57% опрошенных негативно оценивают деятельность Барака Обамы. Столь неодобрительно американцы относились к Джорджу Бушу-младшему после урагана Катрина и в худшие дни и месяцы иракской кампании. Мало того, обнародованные в понедельник результаты исследования, проведенного для CNN, показали, что американцы начали гораздо более скептично относиться к личности президента. Впервые больше половины опрошенных, 53%, сказали, что Барак Обама не заслуживает доверия. У большинства он перестал вызывать восхищение. Большинство расходится с президентом по основным проблемам, важным для страны. оно не видит в нем сильного, уверенного лидера. Всего 40% считают, что он способен эффективно руководить правительством. Этот резкий всплеск разочарования президентом почти наверняка отзовется на его однопартийцах-законодателях. Конгресс, если верить опросам, давно перестал быть популярной институцией. Считалось, и многие в это верили, что Барак Обама является своего рода непотопляемым броненосцем демократической партии. Согласно самым разным источникам, в это верил и сам президент, который якобы во время закрытых встреч с однопартийцами неоднократно гасил их тревоги, заверяя, что пока он с ними, им беспокоиться не о чем. Прежде у демократов не было возможности испытать прочность этой теории. В последние два месяца, однако, имя президента оказалось связанным с фиаско, сопровождавшим запуск электронной биржи медицинских страховок и с потерей, вопреки обещаниям президента, страховых полисов миллионами американцев. И эта теория, судя по опросам, не выдержала испытания. И президент, и демократическая партия больше не выглядят непотопляемыми. Один из самых удивительных результатов опроса CNN заключается в том, что впервые за республиканцами наметился небольшой перевес в борьбе за Конгресс на промежуточных выборах в ноябре будущего года. Месяц назад, после приостановки действия части правительственных учреждений, половина американцев была готова избрать демократов в Конгресс, 42% республиканцев. Сейчас 49% предпочитают республиканцев, 47% демократов. До выборов еще остается год, настроения американского избирателя переменчивы, но комментаторы из демократического лагеря заметно встревожены. И не только из чисто тактических соображений. Лучшие интеллектуальные силы либерального крыла демократической партии обеспокоены тем, что бездарное осуществление крупнейшей за полстолетия социальной реформы, отводящей государству важную роль в обеспечении американцев медицинским страхованием, безнадежно чернит в глазах страны дорогую им идею правительства как локомотива социальных перемен. Один из самых респектабельных либеральных журналов, New Republic, напечатал статью под заголовком «Закон Обамы представляет угрозу либерализму». Ее автор, редактор журнала Franklin Four, пишет, что даже если технические проблемы, связанные с функционированием электронной биржи страхования, будут преодолены, стереть начальное представление о беспомощности государства будет нелегко. National Journal говорит о более насущных проблемах демократов. Им необходимо удержать совсем большое, 3 места, большинство в Сенате. По крайней мере, 2 из сенаторов-демократов, чьи имена тесно связаны с реформой, уступают сейчас республиканцам. Еще 2 ведут борьбу со своими оппонентами на равных, утеряв преимущество. Аналитики партии предлагают законодателям активнее разъяснять избирателям достоинства реформы и делать акцент на том, что делается ради устранения недостатков. Но, как говорит Карл Роуф, влиятельный республиканский деятель, один из организаторов избирательных побед Буша-младшего, задача у демократов очень сложная. Главная проблема президента и демократической партии состоит в том, что закон Обамы, в силу его глубинных недостатков, будет продолжать оказывать негативное влияние на среднего американца в течение следующего года. Для них политическое спасение, на мой взгляд, заключается в перемене темы публичных дискуссий. Президенту необходимо ввести в политический обиход, скажем, иранскую тему, его соглашение с Тегераном, или что-либо из области экономики. Для того, чтобы у американцев была возможность переключиться на другие вопросы и решить, что президент и его партия продолжают заслуживать того, чтобы сомнения трактовались в их пользу. Смена темы, впрочем, станет едва ли простой задачей. Во вторник 2 респектабельные консервативные исследовательские организации, Институт American Enterprise и Манхэттенский институт, пришли к выводу, что около 80 миллионов американцев потеряют свои страховые контракты в течение 2 лет, и будут вынуждены покупать более дорогую страховку. Их выкладки основаны отчасти на официальных подсчетах, согласно которым от 50 до 70% страховок, предоставляемых сейчас работодателями, не соответствуют более высоким требованиям, предъявляемым законом Обамы.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости культуры. В Центральном доме художника в Москве сегодня открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нон-фикшн» уже в 15-й раз. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
Вторая половина ноября в Москве традиционно богата на книжные события. Только что состоялось вручение премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». 26-го – награждение премии «Большая книга». Кроме того, в эти дни повсеместно авторы проводят презентации своих новых произведений. Но главное событие в этом ряду, конечно же, ярмарка интеллектуальной литературы. О ее программе рассказывает Виталий Когтев, представитель пиар-отдела «Нонфикшн».
Мы занимаем весь Центральный дом художника, второй и третий этаж полностью заняты участниками. Продолжая традицию прошлого года, у нас на третьем этаже выделено отдельное пространство для детской зоны. В залах номер 16 и 17 будут представлены детские издательства. По соседству с ними расположены малые залы ЦДХ, где будет сосредоточена детская площадка «Территория познания» с мастер-классами, презентациями новых книжек, играми, конкурсами для детей и так далее. Кроме того, в этом году на ярмарке появляется новый раздел «Гастрономия», где также будут мастер-классы по кулинарии, презентации кулинарных книг и много всего интересного, что объединяет литературу и кулинарное искусство.
А это не противоречит идеологии ярмарки «Нонфикшн» – умные книжки для умных людей?
На наш взгляд, не противоречит, потому что если обратиться к теме кулинарного искусства, то очень многие интеллектуалы так или иначе к ней обращались. Вот, навскидку, естественно, первым делом вспоминается Вильям Васильевич Похлебкин. Плюс вспоминается замечательная, очень вкусная книга Петра Вайли и Александра Генниса «Русская кухня в изгнании». Отвлекаясь от темы кулинарии, Александр Геннис в этом году на ярмарку приедет и будет представлять свою книгу «Уроки чтения» Камасутра книжника.
Кто будет специальным гостем ярмарки? Какая страна?
В этом году у нас нововведение. У ярмарки появляется не один зарубежный гость, а два. Статус почетного гостя имеет Швейцария, специального гостя – Нидерланды. И Швейцария, и Нидерланды представят достаточно обширную программу выступлений. Швейцарцы привезут 17 писателей, поэтов и драматургов, среди которых Лукас Берфус, наш соотечественник Михаил Шишкин, Шарль Левинский, Метильна для детей и многие другие. Программа ярмарки включает в себя более 300 мероприятий на 6 дискуссионных площадках и на стендах участников. Со швейцарскими авторами можно будет встретиться как в дискуссионных площадках ЦДХ, так и непосредственно на стенде Швейцарии на втором этаже. Что касается Нидерландов, у них также запланирован ряд мероприятий. С читателями, в частности, встретится Герман Кох, автор бестселлера «Ужин», который будет беседовать с Константином Мильчиным о сделках со совестью. Нидерландскую программу также представят историк Герт Мак с книгой «Амстердам. Один город, одна жизнь». Будет у нас также Дик Сваб, нейробиолог, всемирно известный исследователь в области деятельности головного мозга. Также будет Шенкс Хейен, автор книги «Дягилев. Русский сезон навсегда», историк-славист. Также Нидерландский фонд литературы совместно с журналом «Иностранная литература» организует презентацию специального номера журнала «Иностранная литература», который посвящен преимущественно литературе Нидерландов.
Член экспертного совета «Нонфикшн», глава издательства «Корпус» Варвара Горностаева так оценивает ярмарку.
Для нас это, если не единственное, то одно из немногих книжных событий в городе, к которому мы готовимся очень заранее, очень серьезно и ждем его вот просто из года в год. Мы совсем не ждем сентябрьской ярмарки, мы совсем не ждем мартовской ярмарки, которая проходит на ВВЦ. А вот это средоточие такого совместного интереса издателей и читателей. Там очень много издателей сейчас, и большие тоже представлены. Но даже большие коммерческие издательства к этой ярмарке стараются очень правильным образом устроить свою программу, не допуская в нее сугубо коммерческой, совсем уже какой-то массовой литературы. Все-таки это всегда какой-то разговор. Там всегда происходит огромное количество очень интересных, из года в год, все более интересных обсуждений. И не только про книги. Это одна из немногих площадок, где происходит разговор. Книжно-жизненный, я бы сказала. У меня очень много встреч на ярмарках таких сугубо деловых, потому что, кстати, эта ярмарка отличается тем, что на нее приезжает все больше и больше с каждым годом издателей и агентов из Европы и даже иногда из Америки, и мы просто ведем разговоры о деле, что страшно важно, потому что обычно разговоры о деле мы едем вести в другие города, в Лондон, во Франкфурт, в Париж. Они начинают приезжать. Мне кажется, это очень ценно, потому что они видят, что у нас происходит. Они, соответственно, понимают, кому и что нужно и можно предлагать. Раньше этого не было. Мы в основном, мы главным образом покупаем права на перевод. Но и они, безусловно, видят, что здесь происходит. И есть шанс, что русская литература будет иметь больше перспектив благодаря ярмарке «Нонфикшн». То есть такой все-таки взаимовыгодный процесс. И одной из главных презентаций у нас – это новая книга Олега Дормана. Это автор книги «Подстрочник» и фильма «Подстрочник». А книга «Нота» посвящена Рудольфу Баршаю. Точно так же было одноименное кино, которое вышло полтора года назад и было показано по телевизору. Дорман успел снять знаменитого дирижера и музыканта Рудольфа Баршая буквально там за 20 месяцев до смерти. Книга совершенно поразительная. Мы устраиваем большую-большую встречу с показом некоторых фрагментов и с обсуждением, и с приходом интересных людей. И к этой ярмарке мы приготовили целый чемодан. У нас будет представлен первый роман. Это не первая книга, но первый роман, написанный Еленой Костюкович, знаменитой переводчицей Умберто Эко. Роман называется «Цвингер». Это, безусловно, остросюжетное повествование, в котором с большим мастерством вплетена историческая камера, потому что он весь крутится вокруг Дрезденской галереи, которая была спрятана немцами перед самым концом войны, и которую, между прочим, нашел дедушка Елены Костюкович, настоящий дедушка. Это настоящая история, это ее семейная история, вокруг которой, собственно, она и написала эту огромную прекрасную книгу.
В последние годы общее число участников ярмарки и количество стран, которые они представляют, хоть и понемногу, но сокращается. Чего не скажешь о посетителях ЦДХ. Вряд ли и в этом году очереди на вход станут короче. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И завершение программы «Время свободы. Новости спорта». В феврале будущего года в Сочи пройдут не только зимние Олимпийские, но и Паралимпийские игры. Сегодня начинается отсчет последних 100 дней до начала Паралимпиады. О ее программе и перспективах российских паралимпийцев занять высокие места мой коллега Андрей Шароградский побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Как давно проводятся зимние паралимпиады и какие виды спорта в них представлены?
Зимние паралимпиады проводятся достаточно давно. Еще в 1944 году английский нейрохирург Людвиг Гутман, который ввел спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного мозга, доказал на практике, что спорт для таких людей создает условия для успешной жизнедеятельности и восстанавливает психическое равновесие и позволяет им вернуться к полноценной жизни. В 1944 году Гутман основал медицинский центр для лечения повреждений спинного мозга в Великобритании в госпитале Стокман-де-Виль, а позднее он основал международные Стокман-де-Вильские игры, в которых участвовали как раз люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Эти игры стали прототипом паралимпийских. Формально самые первые паралимпийские игры состоялись в 1960 году в Риме, а первые зимние паралимпийские игры пошли в 1976 году в Швеции. И вот начиная с 1988 года паралимпийские игры проходят на тех же спортивных объектах, что и олимпийские игры. В 2001 году эта практика была закреплена соглашением между Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. Летние игры проводятся с 1960 года, а зимние – с 1976. Виды спорта, в которых соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями, всего их пять. Это горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, слэдж-хоккей на льду и кёрлинг на колясках.
Можно ли предполагать, в каких из этих видов спорта россияне могут рассчитывать на успех, и вообще, как Сочи готовится к Паралимпиаде?
Во-первых, стоит отметить, что игры в Сочи станут первыми в истории России паралимпийскими играми. Чтобы говорить о потенциальных успехах еще формально не сформированной сборной команды России, стоит посмотреть на то, как россияне выступили на предыдущих паралимпийских играх в Ванкувере. Тогда первое место заняла в общей командной защите сборной Германии, 13 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых наград, всего 24 медали, а Россия по общему количеству медалей превзошла всех. Всего медалей у нее было 38, золотых 12, 16 серебряных и 10 бронзовых. Паралимпийские спортсмены российские выступили весьма удачно на этих играх, в отличие от основной олимпийской сборной России, и поэтому, честно говоря, нет оснований полагать, что сейчас они выступят хуже. По статистике, хозяева игр имеют прирост медалей, ну, примерно в 20%, так обычно ведется. Это неофициальная цифра, но она существует. Что же касается подготовки к играм в Сочи, я считаю, что самое главное обязательство, которое принял на себя оргкомитет Сочи 2014, это следующее. Все инфраструктурные объекты, расположенные в зонах гостеприимства, так называемых должны быть доступны для инвалидов и маломобильных групп населения. А оргкомитет Сочи создает так называемую безбарьерную среду, которая, по его заявлению, превратит Сочи в город, полностью адаптированный для людей с ограниченными возможностями. Для этого в 2010 году оргкомитет разработал концепцию безбарьерной среды. Она получила одобрение во всех ведущих всероссийских организациях инвалидов. И остается только надеяться, что эта программа получит реализацию. Сейчас, конечно, говорить рано, поскольку строительство еще идет. И опять же, учитывая российский, всероссийский, я бы сказал, опыт, в это слабо верится, что это будет доведено до ума. Но опять же, с учетом всероссийского опыта, так сказать, потемкинских деревень, в кавычках, возможно, в Сочи будет создана такая безбарьерная среда впервые, пожалуй, за всю историю российского государства.
О зимних паралимпийских играх, которые начнутся в Сочи через 100 дней, мой коллега Андрей Шароградский беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационной картины дня сегодня в 8 часов вечера подведет мой коллега Александр Гостев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».